Так, у нас сегодня ребята с Питерска, к нам пришел гость Ави Мария, 2 года трезвости, домашняя группа «Точка» и тематика «Свободная». Поприветствуем ее.
Меня зовут Мария, я алкоголик.
Привет, Мария.
Я испытываю довольно сейчас приятные чувства находиться здесь, потому что это была моя самая первая группа в трезвости на горе. Вот. И, скажем так, попасть на нее тоже было одно из первых проявлений таких явных богов в моей жизни. Вот. Ну, расскажу про себя вообще, как я докатилась до такой жизни. Я не из семьи алкоголиков, я жила с мамой. Вот. У меня в семье не было того, кто употребляет, но была немного такая, наверное, деструктивная, нездоровая обстановка. Вот. Моя мама, она очень контролирующий и такой немножко нездоровый человек, и я росла в обстановке тотального контроля, постоянных наказаний, там избиений, вот, и в общем, и росла я так где-то до лет 17, в принципе, да, до момента, скажем так, переломного, да, в моем начале пути употребления, вот. Я просто недавно задумалась, типа, если какая-то, ну, что мне давал алкоголь. Вот, каждому он что-то дает свое, кому-то там свободу знакомиться с кем-то, кому-то там больше веселья и радости. А когда я пришла к употреблению, я начала активно употреблять в 17 лет. До этого у меня не было каких-то там шумных компаний, у меня было пару раз, что я попробовала выпивать на днях рождения до 17 лет, и все эти 2 раза, они закончились тем, что я была прям пьяная в говно. Вот, и когда в 17 лет я начала выпивать, я пошла уже работать самостоятельно, я ушла из колледжа, вот, я там проучилась 1,5 года и забрала документы, и начав работать, я поняла, что мне в униформе продают спиртное без паспорта. И после смен я шла, покупала дешевое пойло, приходила домой и в одного как бы гасила. Вот, и сейчас я понимаю, что алкоголь мне подарил возможность противостоять, скажем так, деспотичной матери, я думаю. То есть я научилась говорить ей «нет», я могла как бы взять и уйти, вот, и если мне что-то не нравится. Ну и также это очень быстро начало меня разрушать, то есть с 17 до 19 я почти ничего не помню, потому что сбухалась я прям сразу. Не было никаких розовых периодов, когда я там тусуюсь, кайфую. То есть, если я пила, я сразу пила по полной, с потерями памяти. Ну, соответственно, поэтому 2 года я и не помню. И к 19 годам я спилась до, как я это называю, асоциальной маргинальной бомжихи. То есть, в 19 лет у меня не было постоянного места жительства. Я воровала. Я воровала все. Я воровала одежду, я воровала косметику, и я воровала еду, и воровала алкоголь. Соответственно, что мое употребление оно стало в разы проще. И, ну, оно было проще, потому что меня каким-то чудом не ловили. Вот. И в 19 лет, скажем, такой был уже момент, когда, ну, я не могу назвать это недельным запоем, потому что я пила каждодневно, но просто были дни, когда я, типа, это контролировала, что-то помнила, а были уже такие моменты, когда я не помню ничего. И вот уже после недельного запоя я попала в милицию, меня поймали на краже, наконец-то, причем таких незначительных вещей, я пыталась украсть салат оливье. Вот, и меня споймали, это было в Московской, меня отвезли в РУВД, вот, там я уже спрашивала, ну, типа, когда меня отпустят, они мне сказали, что нет, сегодня, деточка, ты останешься с нами, я ничего не понимала, что происходит, меня куда-то отвезли, взяли там с меня мой ремень с джинсов, что-то там, какую-то одежду, обувь куда-то отвели и положили, потом уже я поняла, это был отрезвитель. Вот, там я была в камере с какой-то женщиной, Она активно все время кричала, что там очень душно, переведите нас в другую камеру, а я уснула. Вот, проснувшись, нас перевели в другую камеру, и она была больше, там было 4 койки, а в той было 2. И было маленькое окошко. И я понимала, что где-то по временным рамкам меня положили туда в часа 4 дня, и был уже вечер. Вот, заснуть я уже не могла, туда привели другую женщину, и они между собой начали общаться. И это были такие две женщины, у которых как бы, ну, след алкоголизма уже был визуально виден. И они между собой всю ночь разговаривали, жаловались о жизни, о том, что они вообще здесь быть не должны. И я просто лежала, и я их не слушала, но я их слышала. И потом уже, когда я лежала в реп-центре, я поняла, что на тот момент, когда я находилась там, у меня в голове крутилась одна и та же повторяющаяся мысль, что если я не прекращу такой образ жизни, то я стану такая же, как эти женщины. Вот. На следующее утро меня выпустили, денег нет, ничего нет. Я кое-как там нашла какого-то своего потребителя, мы встретились, я украла бутылку, но я не смогла ее пить. Уже было просто плохо, я была уставшая, голодная. Этот день довольно, наверное, ну, один из важнейших дней. За день до этого я виделась еще до отрезвителя со своим там одним старым знакомым, и он говорил, что мне нужна помощь, что он общался с моей мамой, я этого не знала, и они, ну, понимают, что со мной что-то происходит. А я стояла с украденной бутылкой в 10 утра в чем-то чужом пальто и орала, что это им нужна помощь, как бы, а не мне. Вот, и на следующий день после отрезвителя кое-как мы вечером все-таки состыковались, и он отвез меня домой. Я очень боялась идти домой, потому что с мамой и так как бы отношений не было хороших, а тут они были вообще похоронены. Вот, она вообще меня не трогала пару дней. Вот, через пару дней она меня позвала и спросила, ну что мы будем делать дальше. Я, как обычно, ей сказала, ну мне нужна помощь. Вот такая стандартная фраза. Обычно я ее говорила, чтобы, скажем так, получить снисхождение, да, и ночлег, и какую-то еду. Вот. Я же не работала, у меня не было ни учебы, ни работы, то есть это был просто такой образ жизни паразитический. Вот. Она сказала, что есть одно место для таких, как ты. На такую пропитую голову я сложно понимала, о чем идет речь. Вот, она сказала, что есть какой-то реп-центр, но находится он не в Беларуси, а в России. Как я уже поняла, туда я поехала, потому что у ее подруги там лежала дочка тоже из Минска. Вот, там помогают таким, как ты, поедешь туда на 3 месяца, полежишь, вот, ну, тебе станет типа лучше. Я, естественно, ничего не поняла, сказала, хорошо. Я полетела туда на самолете одна. То есть со своими одними джинсами, что у меня были, одной курткой и чужой, возможно, может, маминой, не помню. У меня была бумажка с номером телефона, телефона у меня не было. Я прилетела в Нижний Новгород в 2 часа ночи. Мне надо было найти кого-то, чтобы позвонить по этому номеру, и кто-то из этого реп-центра бы меня забрал. Я дозвонилась, приехал, значит, директор, руководитель, меня отвезли в какой-то там частный дом. Я легла спать. Проснулась. Опять же, сложно было понимать, что происходит. Когда я первый раз услышала, как молятся, я подумала, что все, меня ждет. Попала я, значит, в протестантский реп-центр. Мало того, что и так контакта с Богом особо не было, я верила во что-то, но очень слабо. А тут еще и секта. Вот. В общем, в этом реп-центре мне объяснили, что есть такое понятие, как химическая зависимость. Это прогрессирующее, рецидивирующее, хроническое заболевание, вызванное чрезмерным употреблением, там, потерей контроля, в общем. И это прям облегчило мое состояние. Я поняла, что наконец-то я поняла, в чем моя беда. Вот, и единственное, что там не было стандартной такой программы, да, 12-шаговой, там была какая-то переделанная под них, и туда, когда приходили спикеры, то есть это было закрытое сообщество, там спикерили люди из этого сообщества, там не было никакой информации про вообще анонимных алкоголиков, про анонимных наркоманов, то есть было только их сообщество, оно называло свои, и, ну, все были как бы там. Вот, там, в общем, были программы. Ну, в принципе, как в реп-центре, единственное, что вместо 3 месяцев я там пролежала 1 год и 2 недели. Вот, как бы, все бы ничего, но сейчас я понимаю, что, как бы, я была не пьющей все эти 1 год и 3 месяца, но я продолжала употреблять. Я думала, что моя проблема алкоголь, а все остальное это, ну, не проблема, да, там медикаменты, еще какие-то вещи, которые могут менять сознание. В реп-центре мне показали одну вещь, которая не является никаким веществом, но она может менять сознание, и я активно сидела на ней там. Вот, но я каждый месяц отмечала срок трезвости. У меня открыточки были, 12 открыточек. Вот, через год и 2 недели я оттуда вышла, и как бы они объяснили моей маме, что я смогу остаться трезвой только если я буду с ними, и никак по-другому. Я ей сказала, что оставаться я там не буду. Она очень сильно боялась моего возвращения, я все-таки вернулась. Вот, ну и началась моя жизнь. Я нашла работу, я начала, скажем так, ну, жить обычной жизнью, не пить. Вот, я еще 3 месяца после реп-центра не выпивала. Я активно сидела на медикаментах, вот, и рецептурных, и обычных, которые тоже меняли сознание. И через 3 месяца, вот, с всем багажом вот этих знаний, признанием того, что у меня есть проблема, я наспор с какими-то рандомными людьми где-то там взяла и выпила небольшое количество под медикаменты, которые нельзя категорически мешать с алкоголем. Я думала, что это чуть-чуть. Вот, это было одно из самых худших, скажем так, моих употребленческих дней, потому что очень плохо лег алкоголь на эти медикаменты. Потом я выпила через день снова чуть-чуть, и я поняла, что у меня все хорошо. Да, что если раньше я бухала все, я думаю, что если бы мне одеколон поджигали, я знаю, что так делаю, да, то я бы его пила, то теперь я обнаружила, что как бы я пью выборочно. То есть, значит, эти напитки мне нравятся, это я пить категорически не буду. Вот, и я впала в такую иллюзию, да, мой алкоголизм так сработал, что я подумала, я решила для себя, что это тогда у меня был плохой такой период, да, что за 2 года там я сбухалась до бомжихи, а сейчас у меня все хорошо, теперь я работаю, теперь я выбираю, что мне пить, что мне не пить. Вот, и я на полном серьезе, вот я вспоминаю это, я верила в то, что у меня все в порядке. Несмотря на то, что потери памяти появились буквально через месяц, может, 2. Вот. За эти 3 года вот этого жесткого отрицалова я попыталась уехать в другую страну работать, в Италию. Попала, оказывается, на остров, где производят наркотики. Я этого не знала, правда, когда я ехала в ресторан работать. И я ехала 45 днями, типа, из чистоты. Я там в АН пыталась ходить. Естественно, вся моя чистота полегла в первый же день в Италии. Вот, там я 2 месяца пробыла. Потом снова вернулась в Беларусь. И везде, в общем, таскала я себя. Потом замуж попыталась выйти. Тоже уехать в другую страну. На моменте, когда я вышла замуж, уже мое состояние было совсем плачевным. То есть жажда употреблять, она была ежедневной, и опять я не видела ничего, кроме этого. То есть я просыпалась с мыслями, что я буду употреблять, как я буду это употреблять. Естественно, в рамках того, что мне нравится. То есть, ну, то, что мне нравится пить, то, что я не пью. Вот. И вот этот вот переезд был, ну, таким переломным, наверное, тоже моментом, потому что это очень стрессовая ситуация и смена как бы места жительства, семейного положения, вообще страны и всех вещей. И там просто я бухала уже по-черному. Вот. В общем, в браке я пробыла 2 месяца, и я вернулась обратно в Минск. И вот с этого момента пошло прям жесткое уже употребление. Я сильно посела на наркотики. Вот у меня появилась моя первая соупотребительница. То есть если у меня была только одна подруга или какие-то рандомные люди, то тут появился постоянный человек, с которым мы употребляли, моя знакомая. Вот. И ну, за полгода уже был реально потерян контроль. Я стала пропускать работу, чего я раньше себе не позволяла. Я пыталась жить отдельно. У меня были снова плохие отношения с матерью. В общем, все было плохо. Но я периодически старалась ходить на какие-то... Пыталась ходить на группы. Я ходила на какую-то группу. Я не знаю, там в наркологии, там Дерика, не знаю, я туда пришла и под таблетками им рассказывала, что у меня все хорошо, и я независима. Вот. Но чудом Божьим, да, в один из таких запоев, это началось 13 апреля 2 года назад, я отмечала день рождения подруги, и у меня должна была быть работа на следующий день. Естественно, на работу я не пошла, я продолжила употреблять на следующий день. В общем, через день я проснулась, и я, ну, я не знаю, как это работает, для меня это и есть вот это вот первое, самое настоящее проявление Бога. Я поняла, что все. Это вот как будто, я не знаю, как пелена с глаз, или как, я не знаю, как это назвать, то есть я села, и я поняла, что у меня проблема. Все эти 3 года, и до этого я не видела этой проблемы. Все иллюзии стерлись того, что типа, может, алкоголь мне нельзя, но можно наркотики или мне можно медикаменты. Это все ушло. И вот этот весь опыт репцентра, да, вот эти все истории вообще людей, оно все в меня легло, и я поняла, мне 23, я зависимая, и мне нужна помощь. Вот. Несмотря на это, я 2 дня еще употребляла. Но я употребляла, это второе Божье чудо, я употребляла со стойким пониманием и ощущением, что я пойду на группы. Это было как-то по-другому. Вот этих 2 дня, 17 апреля, я была у подруги на Каменной Горке. Я проснулась и поняла, сегодня я пойду на группу. Правда, у меня было дикое предубеждение к анонимным алкоголикам, потому что моя мама имела отношение к Алану и к этой всей теме, а поскольку маму я ненавидела, она была врагом, вражина номер один, я категорически не хотела туда идти. Вот. Я понимала, что мне очень надо на анонимных наркоманов, время поджимало, и я вбила в интернете анонимные наркоманы на Каменной Горке. И оно мне выдало на горе. Я в этом полуобморочном состоянии кое-как дошла сюда, потому что сложно было понимать, ну, как сюда дойти, в какой-то храм. И я раз 10 смотрела в телефон, и уже подойдя к этому храму и посмотрев снова, я увидела слова анонимные алкоголики. Я испытала и расстройство, ну, я расстроилась, понятное дело, это как бы было в разрезе с моими планами. Вот, однако же я пришла, села сюда, побыла на группе. Одна женщина оставила мне визитку со своим номером телефона. Эта визитка у меня до сих пор есть. Вот. Потом я понимала, что идти мне особо некуда. Я пошла к своему знакомому, который когда-то мне очень помог. Вот. Я побыла у него одну ночь, и я понимала, что я очень сильно хочу вернуться домой. Вот. И моя мама сказала, что я могу вернуться только с одним условием, а если я пойду на группу. 90 дней, 90 групп. Вот. И она мне говорила, именно группа, точка. Именно группа, точка. Но я понимала, когда уже пришла домой, она меня заставила расписку написать, но я когда писала... эту расписку, я понимала, что я уже пишу ее реально только для нее. Я все равно знала, что я буду ходить на группу. Я пойду на них. Вот. И 19 апреля я первый раз пришла на группу «Точка». Вот. И с тех пор, и 17 апреля, и с 19 моя жизнь очень круто поменялась. Честно, я не ожидала, скажем так, что вообще так сложится жизнь. Я, когда пришла и пошла по программе, это было где-то через 2 недели трезвости, я взяла спонсора, и я помню, как меня перло от кайфа, от трезвости и от того, насколько прекрасно жить. То есть я почувствовала настоящее счастье, радость, ну, свободу, чего я не испытывала никогда в своей жизни. До употребления, с детства я никогда не чувствовала себя живой вообще. И когда вот был вот этот первый месяц, когда начался вот этот эффект хождения на группы и программы, я почувствовала вообще... Ну, я живой первый раз вообще за всю свою жизнь. И это было настолько прекрасно, что даже словами не описать. Вот. То есть я до 23 лет не знала ни что такое радость, ни что такое счастье. Поэтому, наверное, из этого я могу сделать вывод, что алкоголиком, может, я и родилась, я не знаю. Вот. Ну, потом я пошла по программе. Вот. Первый шаг... Он был, вот, наверное, в тот день, когда вот было, ну, вот это осознание того, что все, мне 23, я зависимая. То есть он произошел до прихода на группу. Конечно, это идет вразрез с тем, что я еще 2 дня употребляла, но употребляла, опять же, со стойким желанием, что все, вот уже все. Вот. Второй шаг. Поверили, что сила более могущественная, чем мы, чем наша, может вернуть нам здравомыслие. Я почувствовала Бога, наверное, уже тогда, в этот день. И когда я пришла на группы, я его прям очень сильно почувствовала. Я прям чувствовала его в каждом дне. Чувствовала его везде, я видела его везде. Первые 1,5 месяца меня вообще прям крыло таким божьим кайфом, что я прям ходила счастливая, радостная, свободная. Вот. Мне не надо было уже заставлять себя верить или изучать там определенную какую-то религию, чтобы прийти, там найти Бога. Мне его не надо было искать, я его просто стала чувствовать. И все. У меня был довольно интересный момент, который я до сих пор не могу понять головой. Это было на месяце где-то трезвости. Меня мама умолялась не пойти в православную церковь, чтобы я сходила, исповедовалась и причастилась. А я согласилась. Но я это дело не очень люблю. Мы пошли в Святый Елисаветинский. Было 7 утра, было рано, я хотела спать, я не знала, зачем я здесь. Я пошла на лавочку. Я думала, я знала, что вот мне надо просто 2 часа о чем-то своем думать, время пройдет быстро, и я пойду домой. Я сидела, думала, почему священник на меня там из этого алтаря так смотрит, и еще о чем-то я думала, о чем-то своем думала, спать хочу рано, и ну, до сих пор не понимаю, как это произошло. У меня в голове как будто бы чей-то голос. И я думаю, если бы у меня было психическое расстройство, я знала, что я шизофреник, у меня было бы объяснение этому. Чей-то голос сказал, я тебя люблю. Но как бы у меня не было никаких ведущих мыслей к тому, чтобы я в голове себе так ответила. И это было как бы как будто бы не мой внутренний голос. Вот. И я так полагаю, что, возможно, это какой-то как. Ну, что-то было прямо от Бога. Вот, это произошло в церкви православной, чему я очень благодарна, конечно, опыт такой чудесный. Вот. Потом третий шаг для меня дался тяжело. Вообще третий шаг – это каждодневный шаг, это очень сложный шаг – перепоручать все Богу. Но к когда именно были мы в программе на третьем шаге, это вот как раз были 1,5 месяца, когда меня перло, и была одна ситуация, которая полностью подкосила все мое радостное состояние, и там была довольно серьезная ситуация, которую я перепоручить Богу не смогла. Вот. И как бы стало мне и плохо, и тяжело, и со спонсором я это обсуждала. Как бы, и она меня поддерживала в этой ситуации, но не получив поддержки от мамы, я не смогла перепоручить. Вот. Может быть, на то тоже была воля Божья. Но в любом случае, вот с тех 1,5 месяцев этой первой ситуации в трезвости, очень стрессовой, я как бы почувствовала вообще, что такое, да, как бы работать, да, со своей болезнью в дне, как бы, это ж не только хорошо и радостно. Вот. Четвертый шаг я делала 3 месяца. Каждый делает по-своему, но делала я его примерно так. Я его откладывала каждый день. И когда уже подошло время, когда у меня спонсор стал спрашивать, ну, уже как бы надо что-то там раздавать скоро, я его написала вообще за пару дней. То есть, на самом деле, на это могла быть и просто неделя, но... Вот, я растянула это на 3 месяца, и, понятное дело, было очень много страхов, как это все зачитывать, там же в пятерке это все надо зачитать, а там еще и сексуальная инвентаризация, это вообще кошмар какой-то. Вот, но единственное, что было, это честность. Когда я пришла в анонимные алкоголики, я уже поняла, что не осталось у меня никаких отговорок в себе или иллюзий каких-то по поводу, какая я там особенная, не особенная. У меня проблемы, мне нужна помощь, и я буду делать все, что мне скажут. Несмотря на то, что я могла сделать это быстрее, я делала это медленнее, но делала как бы честно по отношению к себе. И написав всю эту 4, был 5-й шаг. Вот, и это действительно чудесный эффект. После 5-го шага первые 2 часа были какие-то такие странные. Я пришла домой, она мне порекомендовала лечь просто в темноте, в тишине. Да, я легла в ванну в темноте, без музыки, без ничего. И это было такое тоже, как будто Бога чувствуешь вот здесь вот где-то. Это чудесное чувство. Вот, потом 6-й, 7-й шаг. Дефекты характера, это все такое. Все это прописывалось, все, в принципе, особо, конечно, делать не хотелось, но очень забавно было на дефектах характера. Мы выяснили, у меня такая специфика работы, что я работаю там, где осуждать и сплетничать – это неотъемлемая часть как бы коллективной работы. И когда мы выяснили, что это очень сильно нарушает мой душевный покой и мою трезвость, мне дали задание не сплетничать и не осуждать. И когда я пришла в этот день на работу, я стояла в проеме своего павильона, и я наблюдала такую картину, которую мои коллеги не наблюдали еще никогда. Я на них так отчаянно смотрю и понимаю, что я ничего им сказать не могу. Вот. В любом случае, как бы я справилась в том дне. Сейчас, конечно, это каждодневная работа, вот эти шаги. Сейчас я понимаю, что пока шла программа, как бы я была спонсором. Спонсор меня направлял, и я эти задания делала, и я в этом была. Но опять же, речь-то идет о том, что когда ты заканчиваешь работу по шагам, остается дальше же эта жизнь, и ты уже как бы сам должен с Богом и продолжать так жить. Вот, это тоже труд. 7-й, 8-й шаг. Шаг у меня, 8-й шаг, список был не сильно большой, наверное, в силу возраста, но он стал еще меньше благодаря спонсору. Вот, и перейдя к 9, я была вообще готова. Прям готова. Я думала, что маму я... мне вообще маме было, мне кажется, легко сделать. Я ее там оставила на потом, когда я всегда делала. 1-ю 9 я сделала своему бывшему мужу. Вот. Я позвонила по видеочату. Я помню такое задание, что ты, извиняешься. И потом ты должен спросить какой-то вопрос и замолчать. И я спросила этот вопрос, замолчала, и часа полтора, наверное, я слушала ответ. Вот. Жалко человека, он на психотерапевт уходил весь этот год, как бы после нашего брака. Да, ну вот так бывает. Вот. Маме оказалось делать сложнее всего девятку. Я ее оставила самой последней, и извиниться это было, ну, это было очень сложно. Она тоже передо мной извинялась за мое детство, потому что она в Аланоне, и тоже там была своя программа. Правда, она извинялась передо мной, когда я была в употреблении, я не особо понимала, что происходит. Вот. Но она действительно очень сожалела обо всем. Вот. Ну и потом спонсор мне сказала, что после девятого шага начинаются шаги, которые каждодневные. Вот, это самоанализ, молитва и, в общем, делиться всем этим с другими больными. Вот, если по дню говорить, то с десятым шагом у меня вообще беда. Мне очень сильно не нравится, к сожалению, ну, это естественно, алкоголизму моему не нравится вот этот самоанализ. Если меня кто-то оскорбил, обидел или разозлил, или взбесил, то я подумаю у себя в голове, что, ну, я его простила. Да, потом это копится бывает и выливается в очень нехорошую ситуацию. Последний раз непроговоренная вот десятка, не прописанная, непроговоренная вылилась в то, что через 2 дня я пошла делать девятку первый раз после программы. Я очень сильно обидела свою бабушку, довела ее до слез, хотя она вообще была ни при чем, там была речь о отце и обиде на него. Вот, и я поняла, что, ну, так, это очень важно. Хорошо. А с молитвой все чудесно, я и по утру молюсь, и по дню стараюсь почаще вспоминать Бога, ну, простой молитвой, пусть исполнится твоя воля, а не моя. Вот. Время спустя.
Ничего, мы можем прерваться.
Да, а мы можем прерваться.
Можем прерваться.
Ну давайте мы прервем.
Ребята, у нас перерыв 15 минут. Те, кто уходит, не забываем про седьмую традицию.
Хорошо.
На второй части встретимся.
Спасибо.
Не разбегаемся. Больше не буду ставить.
А я уже не рассказываю, это почти нечего.
Ну ничего, сейчас что-нибудь это... Да, придумаем. Привет, Вячеслав. Так, напоминаю, у нас сегодня гости. Мария, 2 года трезвости, домашняя группа «Точка». И продолжает, скажем так, свое выступление. Продолжаем.
Ну, на 8 месяцах я закончила программу проходить. И ко мне пришло такое откровение, оно пришло еще раньше, где-то на 5 месяцев. Вот, уже я была в таких прекрасных чувствах, да, от того, что жизнь, она совсем открылась по-новому. И ко мне пришло откровение, что алкоголизм раньше это было что-то как проклятие. Я думаю, что если бы дальше так продолжалось, это плохо закончилось. Но войдя в трезвую настоящую новую жизнь, да, обретя вот, скажем так, вот это вот людей, которые меня понимают, место, куда я могу прийти. Это место не только на моей группе, таких мест очень много и в разных городах, и в разных странах. Это, в общем, такое целое сообщество людей, которые связаны одной проблемой, но то место, где есть Бог. И я поняла, что это стало как моей особенностью, а не проклятием. И меня очень радовал тот факт, что если я даже куда-то поеду, я всегда могу прийти на другую группу, и там будут такие же люди, как и я. Вот. Ну, закончив программу, я ходила по 5-й традиции. Мне спонсор сказала, что надо нести благую весть, да, отдавать вот это вот добро, которое я получила. Вот, я помню свой первый поход в начитаться. Вот, это было и очень страшно, и очень прекрасно впоследствии, когда я начала высказываться, и мне было прям страшно, но после того, как я туда вышла, меня вот накрыло прям этой Божьей благодатью. Я ее так прям явно почувствовала. Вот, я тоже брала служение на группе, и чаевар, и платер. Ведущую я стала брать не так давно, только вот, может, где-то на год и 8 месяцев я решила побороть, скажем так, свой страх. Я очень сильно не хотела. Страх вот этого вот, что подумают другие, осуждения, ты же в эпицентре все-таки находишься. Вот. Со спонсором я разговариваю ежедневно. Она мне сказала, когда я к ней пришла, что мы должны созваниваться каждый день, и по ходу программы мы созванивались каждый день, но когда я уже прошла программу, она, ну, я ей продолжала звонить каждый день, она сказала, что, ну, мне уже не обязательно звонить, ты можешь мне звонить по, скажем так, мере необходимости. И я попрактиковала такое, наверное, неделю-полторы, и я поняла, что меня такое вообще не устраивает, я чувствовала себя некомфортно, как будто я чего-то лишена. Вот, и я снова вернулась к тому, чтобы созваниваться каждый день. Единственное, что, конечно, очень не хочется созваниваться, когда что-то тревожит, болит. Вот. По поводу того, чтобы отдавать это все, есть определенные сложности. Когда я закончила программу, здесь же такой был момент переходный, когда ты становишься для кого-то спонсором, и у тебя появляются подспонсорные, я поняла, что я этого не хочу. Вот, я как-то об этом даже не думала, никого я не искала, по группам не ходила. Я стала поднимать руку, как только закончила программу, но поднимала я ее не хотя, так, ну, а буквы меня не выбрали, если что. Но, опять же, не так давно я сидела, ну, я поняла, что это настолько эгоистично с моей стороны, чтобы я смогла познать такую радость, такое счастье, вот это освобождение, и ни с кем этим не делиться. И здесь дело не в том, хочу я чего-то или не хочу. Но это как мой долг. Вот, к этому я тоже пришла не так давно. Вот, и уже с тех пор у меня была попытка спонсорить, но девочка, к сожалению, да, пропала куда-то. Вот, мы где-то созванивались недели три, так, раз через раз, вот, мы даже не дошли до первого шага. Вот, ну, ничего, но у меня есть забавная история. Наверное, как 12-го шага, я не знаю. В общем, это было почти на году трезвости, за пару месяцев. Это было на Новый год, получается, полтора года назад. У меня на работе стал ходить какой-то новый человек мимо моего павильона, и как будто он там работает, я так поняла, все же мы знаем там. И его лицо мне было так знакомо, у меня прям была картинка в голове, что вот я его вижу на нашей группе, в чайной, вот он стоит в белой куртке, с кем-то разговаривает, и я прям поняла, что он, наверное, с другой какой-то группы, я его видела, и вот, наверное, это наш как бы собрат. И я начала ему улыбаться. Он начал улыбаться мне в ответ. И вот так вот он ходил каждый день, улыбался, я ему улыбалась, я думаю, ну все, надо идти с ним, ну, типа, покурить, пообщаться, как бы, за сообщество, за все вот это. Я сама пошла, подхожу, ну, типа, пойдем покурим. Он такой, да, конечно, пойдем. Мы выходим курить, и он мне сразу начинает рассказывать, там, почему, про новинки, как он там лежал, про еще что-то там рассказывает, мне рассказывает. Я так его слушаю, и потом, ну, а на какую-то группу ходишь? Он такой, какая группа? Ну, я так, как бы, анонимные алкоголики. Он такой, а ты что, на группы ходишь? И как бы, ну, это пошло вразрез с тем, что я его четко явно помнила. Вот у меня прям картинка была в голове, как он там стоит на этой группе и с кем-то разговаривает. И я говорю, ну да, хожу. Он такой, ой, здорово, я про них слышала. Может, типа, а сегодня группа будет? Я говорю, ну да. Он такой, может, пойдем? Я такая, ну давай. Я ему сказала, чтобы в 6 он ждал меня на тракторном. Я подошла, он там стоял с розочкой.
С Розочкой, да. Мы пошли на эту группу, я ему объяснила примерно как что, он сидел, я сидела с этой Розочкой. Он все время на меня оборачивался с такими удивленными глазами. Вот, но потом, когда группа закончилась, я так поняла, что он рассчитывал на продолжение как бы этого свидания. Вот, но благо я смогла как бы с любовью всей, да, сказать, что я не могу. Я соврала, что один из собратьев — это мой папа, и он меня собирает. Вот. Ну, вот такой был случай. С тех пор мы не виделись. Ну, я на все же воля Божья. Может быть, да, что-нибудь, к чему-то же это надо было. Второй случай тоже не менее забавный. Это было прямо около нашей группы. Я опаздывала, и я иду, вот прям уже соседний дом рядом с группой, и там стоит, ну, видно, что алкоголик, у него гипс, он шатается и пытается его завязать. Он что-то мне орет. Я на него поворачиваюсь и говорю, ну, типа, он такой, помоги мне завязать. Я подхожу, он мне дает одну эту петельку, берет себе в руку и такой, нет, надо не так. И начинает медленно мне показывать, как... а я прям опаздываю на группу. Я говорю, слушайте, пожалуйста, я спешу. Куда ты спешишь? Я говорю, на группу спешу. Он такой, на какую? Я говорю, ну, тут группа у вас рядом. Он такой, ну, какая? Я говорю, ну, не на алкоголике. Он такой, а он пьяный был вообще. И он что-то мне говорит, я говорю, слушайте, давайте я завяжу ваш гипс, только пойдемте туда. И он пошел. Он сел, и он почти всю группу отбыл. Но, правда, он был очень пьяный, он все время меня звал и что-то спрашивал. На всех спрашивал, это ли мой брат или это моя сестра. Вот. Ну, в общем, короче, но потом он ушел. Вот, короче, как-то так. Ну, сейчас я продолжаю брать служение. Вот, теперь молю Бога, да, чтобы он послал мне человека, которому можно было передать эту благодать, которую я получила в свое время. Вот, ну, я очень, вообще, на самом деле, я очень рада тому, как сложилась моя жизнь, пусть это было в моментах и тяжело, и сложно, и я могла бы сетовать на то, что я заболела чем-то хроническим, еще и таким странным, да, что ведь какое-то невидимое заболевание, которое как второе я внутри тебя. Но я очень рада в каждом дне, несмотря на всякие трудности, которые до сих пор есть, и то, что плохо бывает, все равно я обрела намного больше, чем я вообще могла мечтать. Вот, и сегодня здесь я нахожусь с вами трезвой, счастливой и свободной. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Прекрасное выступление. А теперь время достаточно много. Времени для вопросов. Да, Александр, пожалуйста.
Спасибо, прежде всего, за улыбку. Спасибо, группа Точка, что такая воспитанница. Что я хочу повышать, задать вопрос. Извинишь, может, неправильно. Пришла девчонка, я думал, сам по себе спикерский, что она может сказать? Я получил сокрушительный удар. Прежде всего, вот, начало твоей истории, это довольно потрясающе, я имею в виду, планет. И вот эта история твоя, она, ее можно найти в Бухшевом, здесь, в городе, да в любом месте. И вот по твоей истории, по твоим рассказам, я понял сейчас, все-таки мы в ответе за наше поколение. Я же немного в возрасте, и определенное количество трезвости. Вот ваша уже волна, молодое поколение, не забывать о том, что у нас впереди и дети, и внуки, и так далее. И мы должны сохранить вот это единство и сохранить вот это общество на людях, для наших потомков, чтобы было куда прийти и вот видеть таких прекрасных девушек и мальчиков. Ну и в заключение вопрос такой. серьезно, не серьезно тебя. Так как ты тебя сразу предупредила. Поэтому вопрос такого характера. Присутствует ли у тебя страх, когда ты находишься сейчас в программе?
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Да, присутствует. Присутствует постоянно. Есть какие-то такие мимолетные страхи ежедневные. Вот. И там вполне легко справиться с молитвой, но есть, как я их, наверное, бы назвала, страхи постоянные, где очень-очень надо быть в программе. Я последнее, что как бы было и очень долго, это был страх одиночества. Несмотря на то, что я пришла в программу, я перестала чувствовать одиночество, которое было раньше, за счет Бога, за счет людей. Наверное, я больше имею в виду вот это одиночество, что остаться одной на всю жизнь. Вот. И на почве этого страха я, вместо того, чтобы что-то делать по программе, быть полезной, молиться, я начала физически избавляться от этого страха, пытаться кого-то найти. Вот, и, ну, это из такого последнего, что глобальное было у меня. И без программы, без Бога все это не сработало. И страх только становился больше. Вот, и действия мои были неверны, потому что, опять же, я не контролирую эту жизнь. Но когда я поняла, что мне уже ничего не помогает, когда я поняла, что здесь, в этой ситуации нет ни Бога, ничего, я начала прям активно по шагам работать, и четверки прописывала, и все. Но мне все равно ничего не помогало. Я пришла к тому, что вообще ничего не работает. Сколько бы четверку не прописывала, она не работает. Сколько бы я со спонсором говорила, это не работает. Что бы я кому бы не была полезна, это не работает. И в конце концов я поговорила еще с одним собратом, и мне отозвалось, да, что действительно, кроме молитвы, ничего не поможет. И я начала прям молиться. Я молилась из-за человека, на которого, ну, с которым была связана эта история. Очень много молилась, и оно сработало. И этот страх ушел. Так же, как еще страх смерти у меня был. Ну, смерти в принципе. Мне было страшно умереть там, завтра, не знаю. Я не знаю, не закончить эту жизнь, как я там себе запланировала. Но в какой-то из дней этот страх ушел. С программой, с Богом. Так что есть, конечно же, страхи. Вот сегодня я сюда ехала. У меня был очень-очень сильный страх того, что там осуждение, там, внимание людей, не знаю, высказываться, вот, сцена, можно так назвать. Но когда я сюда ехала на такси, понимала, что уже вот мне еще 40 минут до группы осталось, я не знаю, как мне это помогло, но я почему-то представила, что я-то еще не доехала, еще 40 минут, я еще не здесь. Если мы сейчас разобьемся и умрем, то это не имеет никакого смысла, все мои переживания. Вот. И когда я об этом подумала, мне стало легче. Вот этот страх ушел. И действительно, придя сюда, ну, нету этого, не было уже этого страха. Вот. Но я очень много обращалась к Богу по дороге, тоже молилась. Вот. Ну, я считаю, что да, без Бога вообще никуда. Везде. Его всегда надо брать с собой.
Очень благодарен.
Спасибо.
Сама слово идти на встречу страха. Все.
Спасибо
еще раз.
Спасибо.
Продолжаем. Кирилл.
Кирилл Кобыль. Привет, Кирилл. Я хочу задать вопрос. Я хочу поблагодарить за четкое яркое напоминание, я просто уже подзабыл, откуда я пришел, мне четко напомнило про Бладхаты, кражу магазина и все вот эти вот движухи. Один в один. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Мария, как вы?
Привет, да. Мария.
Спасибо за интересно познавать историю. А вопрос «Приложение страхов». Первая часть рассказывала, когда в камере увидела двух женщин, испытала страх. Можно больше подробностей? Вот, страх чего? Быть не такими, это какими? Что в тот момент больше всего испугало?
Спасибо за вопрос. Наверное, в тот момент я находилась в стадии отрицания того, что я зависимая, у меня проблемы, у меня это все было нормально. И когда я их, вот этот страх возник, что мне казалось, мне было страшно стать алкоголиком. Наверное, вот это, потому что у них на лице уже было написано вот это вот, что это алкоголизм, это жизнь алкоголика. Я до себя считала не такой, и мне казалось, что у меня все нормально, поэтому вот у меня был именно страх, не знаю, не проконтролировать свою жизнь и привести ее к какой-то такой точке, из которой я уже не смогу выбраться. Спасибо.
Александр Акровый, я извиняюсь. Я еще выражу такую потрясающую историю и хочу отметить вот твое мужество. Я не шучу. Я вспоминаю мои 2 года трезвости, да? Я бы никогда в жизни не сел бы на это место. Никогда. Поэтому меня потрясает твоя история, твой поступок, твое желание, твое достижение. И я вижу, ты не по годам и по времени так стала взрослой. Поэтому еще раз пожелаю. Это очень интересно. И вот ты зародила всех нас таким хорошим, прекрасным будущим. Спасибо тебе еще раз.
Спасибо. Ну, смелее, ребята. Да, Кирилл?
Кирилл, мы...
Привет, Кирилл.
Спасибо за спич. Скажи, какой вопрос. Расскажи про 5-ю традицию. Там ходишь, не ходишь, интересно, что у нас было.
Спасибо.
Да, я хожу, когда я начала вообще в принципе ходить по 5-й традиции, я ходила только на Чигладзе из-за графика работы. Потому что у нас есть еще новинки по субботам, но я никогда не попадала. Я работала в выходные. Вот, я ходила на Чигладзе стабильно раз в месяц где-то. Потом, когда я поменяла работу, это было чуть больше, чем год трезвости, у меня появился, ну, как у меня получился график 5/2, и я стала ходить тоже в новинки. Вот, я была очень рада, я когда поняла, что я теперь наконец-то могу пойти в новинки, я была так счастлива. Вот, пришел Бог слышит наши желания, я очень, ну, это такое, я очень хотела попасть в то отделение, где... люди, которые пытались покончить жизнь самоубийством, не знаю почему, и, ну, понятное дело, что мы туда не пошли, и наша 5-я традиция проходила на улице, и ко мне как раз подошел человек из того отделения. Да, прям сразу закатал рукав и сказал, смотри, на. Вот, это был мой первый поход в новинки, вот. Еще я была в Истоке один раз. Вот, ну и все. Сейчас у меня обратно такой график работы, что я не могу посещать новинки, либо же исток, но это тогда я не могла. А сейчас я поняла, что я вполне могу брать выходные и ходить, чтобы быть полезной. Действительно, это важно и нужно, поэтому вот. Наверное, все.
Спасибо.
Спасибо.
Андрей Алкоголик, спасибо за хорошее. Спикерская, скажи, пожалуйста, Мария, а вот были вот такие моменты, когда все не получалось, ну и, следовательно, проклинание там, программы, обесценка группы, спонсоры и так далее. И что ты в этот момент делала? Если были такие моменты? Спасибо.
Спасибо. Нет, не думаю. Были моменты, когда что-то не получалось. Это в плане, когда я не получала того, чего я хочу. Но я никогда не привязывала это к тому, что программа как-то не работает, или там спонсор моя мне чего-то не додала. Я всегда понимала, что это потому, что я вообще недостаточно делаю. недостаточно, это мягко сказано, то есть нету вообще ни третьего шага в такие моменты, да, переключать вообще Богу то, что происходит, и я всегда понимаю, что это все мой эгоизм, и больнуха, и алкоголизм. Вот последняя история, она у меня затянулась на пару месяцев, опять же, она касалась другого человека, я там вообще не получала того, чего я хочу, и я прошла все стадии того, что надо быть в программе, быть со спонсором, молиться и перепоручать Богу, чтобы исполнилась Его воля, а не моя. Потому что то, чего я хочу, это все глупости. Но именно вот про вопрос, чтобы проклинать программу, нет. Даже в самые сложные моменты, когда становилось очень плохо, физически даже уже становилось плохо, я всегда знала, что это закончится. На следующий день мне станет легче. Вот. И даже в очень плохие моменты часто проскакивает мысль, зато я трезвая. Да.
Спасибо. Спасибо. У нас еще достаточно времени, поэтому задаем вопрос.
Дима алкоголик.
Привет, Дима.
Спасибо за рассказ, за опыт. Вопрос примерно такой, немножко он такой, ну, на несколько частей. Значит, как часто ты бываешь на группах, из этого вытекает. Бывали ли у тебя периоды, когда ты выпадал, но не было возможности. И что ты делал в это время? Чем ты заменял? Такой вопрос.
Спасибо. Я обсуждала это со спонсором, то есть у меня было такое, что я ходила на группу уже после того, как закончила программу, после года трезвости я ходила почти каждый день, и когда я не попадала, я себя начала винить за это, что как будто что-то не так. Вот, она мне объяснила, что я могу выбрать какие-то определенные для себя количество дней в неделю и вот их отхаживать. И для меня, с учетом моего графика работы, стало как бы удобно 3-4 раза в неделю. Но на году с кусочком трезвости я сменила работу, она была в другом городе. Я согласилась на условиях того, что нас возят на служебной машине, это был час туда, час обратно. И в 6 я должна была быть в Минске, я успевала как бы на группу. Но это было исходя из моей логики. А все случилось так, что на группу я перестала попадать вообще. То есть мы там задерживались, и даже задержка на 15 минут, и я, соответственно, уже на группу не успевала практически. Вот. И тогда мое душевное спокойствие очень сильно подкосилось. Я перестала вообще практически попадать на группы. То есть я, может, ходила раз-два в неделю. И это все сопровождалось тем, что я хочу выехать вовремя. А так как я хочу, не получается. Бог ушел, программа ушла, и я начала накапливать в себе злость, осуждение. Ну, в общем, вся вот эта больнуха, она начала вылазить, потому что не было вот этой стабильности и того, чего мне пообещали. Вот. И правильным решением стало сменить работу. Вот, я поняла, что для меня группа важнее, и я ушла обратно туда, откуда, ну, я перескочила на работу, вот, и поняла, что стабильность для меня важнее всего, и я выбрала работу намного тяжелее физически, но зато там есть стабильность по времени, и я всегда знаю, что я успеваю на группу. Поэтому сейчас бывают такие периоды, когда я могу попасть только раз в неделю на группу, и я могу сказать, что мне такие периоды не нравятся. Проходят дня 3-4, и я чувствую себя некомфортно. Чувствую, что что-то начинает не то, как будто бы, ну, вот эта жизнь, она поглощает. И на группу-то уже не сильно-то и хочется идти, когда слишком долгие перерывы. Но я думаю, что это все моя больнуха. Вот, поэтому стабильно стараюсь 3-4 раза в неделю, и тогда я чувствую себя чудесно.
Спасибо. Спасибо. Привет, Серега.
Спасибо, Бесстрашие, что на эту тему. Два года трезвости, ну, солидный срок. Не боишься ли ты сегодня мечтать, не себя чего? Не боишься ли ты желать себе чего-нибудь? Потому что я услышал, что ты говоришь, там, мои желания не совпадают с волей Бога. Не обило у тебя эту охоту желать, мечтать, просить, просишь ли ты что-либо для себя? Задумаешься ты об этом?
Спасибо. Ну, когда я пришла, ну, до вообще программы, до трезвости, я всегда задавалась вопросом кем-нибудь в профессиональном плане. Этот вопрос меня очень тревожил, потому что я не закончила никакого училища. Вот, и когда я пришла в трезвость, я как будто бы успокоилась в этом плане. Я просто дала себе находиться здесь и сейчас и поняла, что в нужное время ко мне это придет. Но на протяжении где-то лет 7 у меня есть одна мечта. Я думаю об этом каждый день, я очень много раз по дню. И, ну, это было просто мечтой. А я бы хотела, чтобы это стало моей целью. Вот. Но я ничего для этого не делаю, я как бы уплыла по течению. И вот, не так давно я начала эту мечту воплощать наконец-то в реальности с Богом. Вот. Это одно из самых радостных событий на данном этапе. Вот. Мечтать о себе, я всегда была мечтательной. Я, может быть, потому что таким способом тоже как-то пыталась уйти от реальности, представляла какую-то жизнь другую. Вот, что я живу в другой стране, поэтому я и пыталась уехать в другую страну. Вот. Но опять же, у меня есть определенные мечты и желания жить в определенном месте, заниматься определенным делом. И если Богу будет угодно, то так оно и будет. Вот, не знаю. Ну да, я продолжаю мечтать вот каждый день об одной вещи. И сейчас, скажем так, эта мечта уже переходит в цель. С Богом, главное.
Спасибо.
Еще, ребята, целых 10 минут. Андрей алкоголик, расскажи, пожалуйста, утренняя часть 11 шага, вечерняя часть 11 шага, дневная часть 11 шага. Так что можно поговорить.
Спасибо. Спасибо. На первый месяц трезвости мне спонсор моя скинула молитву 12-шаговую, и моим ритуалом с утра стало, я проснулась и сразу молюсь. Вот, и это вошло прямо уже в привычку, нет такого, что я могу забыть, то есть я с утра просыпаюсь и сразу молюсь. Вот. Недавно это, скажем так, молитва 12-шаговая добавилась еще одной молитвой, и плюс, раньше, у нас же есть такое понятие, как рекомендация. Вот, есть такая рекомендация читать 81-я, 85-я страничка, или какая там 10-я, 11-й шаг. Вот. Но я решила для себя, когда пришла в трезвость, что мне это не надо, я не буду. Вот. Но, может, какое-то такое тоже духовное взросление. Недавно я поняла, что очень даже мне это надо. Я поняла, я стала чувствовать, что мне недостаточно одной вот этой 12-шаговой молитвы с утра. Вот. И она дополнилась еще несколькими молитвами. И с утра я теперь тоже читаю книгу. По дню я молюсь только без полностью «Твоя воля, а не моя», но, к сожалению, есть такие дни, особенно когда плохо и злость, то там забываются и молитвы, и вообще, и Господь Бог, и ты просто уже там накручиваешь себя. И когда звоню спонсору, она первым делом спрашивает: «Ты молилась?» Я ей в последний раз сказала: «У меня нет ответа на этот вопрос». Вот. А вечер я заканчиваю молитвой такой общей, как бы своей. Я всегда молюсь за все, что было и не было в этом дне. Не знаю, как это объяснить, но за то, что было, я благодарна Богу. И за то, что, возможно, не случилось, чего я не получила, может, чего я сильно хотела. Это же все воля Божья. Вот за это я тоже очень ему благодарна. Вот, в принципе, и
все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Женя, алкоголик.
Привет, Женя.
Спасибо за спикерскую, очень спокойная такая реклама магния. Старческий юмор, да. А, слушай, а вот ну, ты упомянул, что читаешь нашу большую книгу, а другая литература анонимных алкоголиков заходит ли тебе, и вообще какая литература заходит тебе, и читаешь ли ты? И может быть что-нибудь там из того, что ты перечитала уже в трезвости, или там что-то детское, там наоборот тебя там как-нибудь по-другому теперь вот, ну, уже в период твоего взросления, так сказать, духовного зацепило. Спасибо.
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 Ну, кроме большой книги, до недавнего времени я вообще ничего не читала. Но на одной из групп я обратила внимание на маленькую желтую книжку «Как это видит Билл». Я ее пролистнула, увидела, что там что-то короткие какие-то истории. Приобрела и теперь вот читаю, тоже мне интересно. Но, наверное, это какое-то упущение. Я раньше очень любила читать. Когда я легла в реп-центр, единственное, что у меня было, это чтение. И я там так много читала. Может, я себе это придумала, я не знаю, но с тех пор я почти не открывала никакие книги. Кроме одной, это одна из моих самых любимых книг, это биография, называется «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева. Вот. Ну и так уже к вопросу про детское, да, моя самая-самая любимая книга, которая благодаря Богу недавно нашлась спустя год, называется «Сказки Англии и Шотландии». Вот, я очень люблю такое, и... но эта книга для меня больше ценная сама по себе, нежели там, читать ее, сидеть. Вот. Ну, я не знаю, как это объяснить, но мне кажется, что как будто бы вот это вот взросление день за днем происходит именно сейчас. Я после программы очень расслабилась, мне казалось, что я закончу программу и все, и теперь кайф. Да, и прошло какое-то время, и мне еще было хорошо, но потом пошла жизнь дальше, она пошла, уже как бы вроде шагов там таких конкретных нет, прописывать ничего не надо. И вот тогда я сейчас вот прихожу к тому, что действительно надо что-то делать. И потихоньку вот это вот оно приходит, да, и я уверена, что чтение литературы тоже ко мне придет.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Привет, Серега.
Поговорилось, задавай вопрос. Ты читаешь, как это любил. Я там совсем согласен.
Спасибо.
Серега, да.
Не всегда.
Я честно отвечу. Я не все-то и понимаю. Да, я просто читаю. Я не могу сказать, что в постоянстве ежедневно, но когда читаю, и я прям иногда вдумываюсь в то, что я читаю. Но такого, что согласна или не согласна, у меня нет. Потому что для меня все, что оно программное, оно стало чем-то таким естественным. Там, где как раз-таки вот это свое несогласие, хочу, не хочу, вообще желательно было бы убирать. Да? Есть такое понятие, как, не знаю, не то, что надо. Я не знаю, как это объяснить, поэтому... Ну, в общем, ответ – нет. Я ничего не понимаю.
Нормально. Спасибо. Так, у нас, ребята, еще 4 минуты. Давайте, наверное, не будем выдавливать, да, ответов. С разрешения группы завершим ее раньше. И поэтому сейчас торжественная часть. Спикерам, да, мы дарим такие открыточки.
Здесь что? Жизнь пожелания и благодарность. Большое спасибо за спикерскую. Обнимаемся.
Спасибо. Итак,